Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, Христос воскресе! Радиостанция «Радонеж» приветствует вас на своих волнах, и в течение этого часа вы услышите беседу Елены Смирновой с проректором Николо-Угрешской семинарии священником Валерием Духаниным о Пасхе на примерах из Священного Писания и творении святых отцов. Затем в эфир выйдет очередная, 12-я программа из радиоцикла «Великие жены Святой Руси». Сегодня ее автор и ведущая Любовь Акелина посвящает этот выпуск княгине Марии Ивановне Серпуховской. Дорогие братья и сестры, в продолжение пасхальной темы Елена Смирнова беседует с проректором Николо-Угрешской семинарии, священником Валерием Духаниным.
Христос воскресе, дорогие радиослушатели! Христос воскресе, отец Валерий!
Воистину воскресе! И, дорогие братья и сестры, всех вас тоже приветствую этим радостным возглашением «Христос воскресе!». Сейчас главная тема, которая всех нас обымает, с которой мы соприкасаемся, это воскресение Христово и, собственно, вообще воскресение. Что оно значит для нас?
Вы имеете в виду те несколько воскресений, которые для нас важны? Одно — это когда человек духовно воскресает. Это воскресение Духа нашего, когда мы рождаемся Духом. Другое воскресение
— это воскресение телесное, когда Господь, как Творец мира, который сотворил человека по душе и по телу, восстанавливает утраченное. Я как-то встречал такую статистику, несколько печальную. Оказывается, около 70% верующих людей, которые признают, что Бог есть, не верят в будущее воскресение мертвых. Хотя это несколько странно. Тут сразу вспоминается пример из жизни известного ученого Исаака Ньютона. Кстати, он писал даже на богословские темы. И вот однажды его друзья спросили: «Ну как же так? Ты веришь в Бога и веришь в то, что будет воскресение. Но разве это возможно, когда тела давно уже подверглись тлению? Неужели это возможно — восстать в обновленных телах?» И тогда Исаак Ньютон предложил такой своего рода эксперимент, когда он взял горсть земли, в эту землю поместил частицы железа и поднес магнит. И вот магнит смог отделить от земли все вот эти металлические частицы. И Ньютон сказал, что если нам, людям, нетрудно отделить что-то вот из земли, то, что с ней уже давно смешалось, то тем более Богу, который является Творцом нашего мира, Творцом человека, нетрудно восстановить человека в его первозданном виде. Часто мы думаем, что телесная составляющая, она не нужна, что это что-то такое вот ущербное, малозначимое в духовном отношении. А дело в том, что святые отцы писали об этом. И в самой древней письменности говорилось, что тело, оно важно и для нашей духовной жизни. Тело — это та сфера, в которой совершается самое главное — спасение нашей души. Поясняю. Человек может спасти свою душу, вот пока он не расстался с телом. как только он расстается с телом, он уже идет на суд. Он не может спасать свою бессмертную душу. И из этого следует, что тело имеет огромную ценность. Оно не напрасно сотворено Богом. Апостол Павел писал об этом, что тела ваши должны быть храмом Духа Святаго. Нам просто кажется нереальным воскресение. Но если мы посмотрим внутрь самих себя, то можем заметить некую даже тоску сердца по воскресению, по обновлению. Почему? Потому что вот человек рождается, живет, и потом вдруг видит, что черты его лица начинают утрачивать уже прежнюю красоту, ложатся морщины, и потом человек отмечает на себе печать возраста. Хотя по душе он не воспринимает себя вот таким пожилым, каким он видит себя. И внутри у него поселяется все-таки какая-то вот тоска. И эта тоска, она на что указывает? На то, что человек-то изначально был предназначен к бессмертию. И к бессмертию в том числе по своему телесному естеству. Существует очень много даже в литературе и в народном эпосе таких сказаний про какие-то вот эликсиры молодости.
Ну, как даже в русских народных сказках, помните? Живая вода, мертвая вода. То есть это всегда в мечтах у человечества присутствовало. Но вот, отец Валерий, вы сказали, что человеку странно это представить. Но верующему человеку, наверное, это все-таки не совсем странно представить. Мы ведь читаем Евангелие. Господь воскрес в теле. Пусть оно другое, оно проходило сквозь стены. Для нас оно загадочное, таинственное, но оно все-таки было в теле. Потом ведь воскрес и Лазарь четверодневный. Более того, во время воскресения Христа он ведь воскресил мертвых. И многие встали из гробов и появились в Иерусалиме и пришли к своим родственникам. Свидетельства сохранились, что воскресли сыновья Симеона Богоприимца, которые описали, как Христос сошел в ад. Потом, конечно, они опять умерли, как вот по-нашему, но все равно вот они явились. По всему Иерусалиму ходили слухи, что гробы раскрылись.
Да, в Евангелии повествуется о том, что при воскресении Спасителя восстали многие святые. Не просто вот какие-то люди воскресли, а из гробов восстали тела многих святых и явились в Иерусалиме. То есть действительно произошло воскресение, как некое свидетельство того, что царство смерти прекращает прежнюю тиранию, упраздняется ад. Три неразрывных события в истории спасения – это распятие Спасителя, искупительная смерть, затем сошествие во ад душой и после этого уже воскресение. И самое главное, вот это не случайно, что Господь не просто воскрес, Он вывел из ада души людей. Он возвращает обители небесные людям. Он вновь человека вводит в рай. А телесное воскресение святых было следствием. Раз ад утратил свою власть, души выводятся из ада, Господь ведет их на небеса, в рай, но некоторые при этом, может быть даже, тут покров тайны, но в каком-то смысле можно предположить, что вот эти души святых, когда они были выводимы из ада, и по пути к краю Господь им дал такую вот заповедь воскреснуть, и они являются в Иерусалиме,
некоторые в теле.
Являются именно в теле, и становятся проповедниками воскресения Христова. Конечно, это длилось непродолжительное время, но как знамение такое, оно сохранилось в истории, впечатлено в Евангелии. А упомянутые вами сыновья Симеона Богоприимца присутствуют в Евангелии Никодима. Конечно, это Евангелие, оно считается таким апокрифическим, оно не вошло в канон. Но если мы возьмем древнецерковную письменность, то там говорится прямо, что в этих Евангелиях очень многое согласно с истиной, очень много отражает действительные духовные реалии, то, что происходило и что совершил Господь. И вот Евангелие от Никодима повествует о центральном событии в домостроительстве нашего спасения, которое совершил Христос. Это схождение в ад и поражение дьявола. Конечно, уместно было бы здесь вспомнить традиционную икону воскресения Христова. Она называется «Сошествие в ад». Мы видим, как Спаситель попирает сломанные врата ада, и под ним такой разлом, черный разлом, символизирующий собой ад, и там словно темные тучи, вот клубятся какие-то демонические силы. Кстати, они имеют надписание. И каждое это надписание – это выражение какой-то страсти греховной. Это злоба, это вражда, ненависть. Там же встречается и отчаяние. Потому что каждая страсть, она внутренне разрушает человека, влечет за собой горечь, а в конечном итоге и отчаяние. И все вот эти вот греховные страсти, они уже создают ад человеку, еще здесь, на земле. И если ты душой во время земной жизни погружен в ад, то и после смерти, естественно, ты сходишь в ад, как место, чуждое Богу. Но в этом аду является Христос. Он является как луч света. Для Христа, как Бога-человека, ничего не стоило разрушить врата ада, и едва он принимает телесную смерть, как молниеносно сходит во ад, там даже на иконе видно, как развивается край одежды, край ризы Спасителя. Это указывает на быстроту его нисхождения. И дьявол поражен. Часто изображается, как ангелы буквально сковывают сатану. А вот праведники ветхозаветные и вообще ветхозаветные люди, которые готовы были принять Христа, они выводятся, они располагаются по правую и левую стороны от Спасителя, причем правой рукой он держит руку Адама. И так получается, что состоялась встреча ветхого Адама и нового Адама. Ветхий Адам много тысяч лет находился в аду. На самом деле он давно раскаялся, но люди не могли спастись до Христа. Поэтому даже праведники сходили в ад. Там даже видно, как он обессиленный такой протягивает руку, а с левой стороны Ева, наша праматерь, которая, правда, первая вкусила запретный плод, но она же вместе с Адамом одной из первых выводится из глубин преисподних. Так что наши прародители были спасены. То значит, есть очень глубокая надежда, что спасется и каждый из нас, из потомков Адама и Евы. Но мне на что хочется еще обратить внимание. Для верующего человека смерть, она вполне понятна, но и воскресение тоже должно быть понятно. Мы умираем почему? Потому что мы чада ветхого Адама. Смерть всех людей – это результат смерти первого Адама. Но пришел новый Адам, Господь Иисус Христос. И наше воскресение полностью зиждется на воскресении Христа как нового Адама. Первый Адам умер, поэтому мы умираем, но зато воскрес новый Адам. И мы можем воскреснуть вместе с ним. Но тут могут задать вопрос, а, собственно, как мы можем воскреснуть? В чем это должно выражаться?
Ну, наверное, так, как писал пророк Иезекииль, или это не совсем так? Это какая-то тайна.
Это во многом тайна.
Апостол Павел писал о том, что все мы изменимся, да?
В посланиях апостола Павла встречается самое главное. Он говорит о том, что в будущем, при всеобщем воскресении, наши тела обретут три главных качества. Это духовность, нетление и бессмертие. Я не привожу цитату в полном виде, а из первого послания к Коринфянам, когда апостол Павел пишет про зерно, упавшее в землю, оно не оживет, если не умрет. Так и тела человеческие, которые сеются вот в уничижении, должны восстать в славе. И тленному сему надлежит облечься в нетление, так же, как смертному сему облечься в бессмертие. Святые отцы, которые просвещены были Духом Святым, они говорили, что тела воскресших людей будут подобны телу Спасителя. Спаситель проходил сквозь затворенные двери. Для него не было никаких внешних запоров. Он мог появляться там, где хотел. И даже по его внешнему виду не сразу могли узнать его ученики или жены-мироносицы.
Он даже вкушал пищу при этом.
Хотя он не нуждался, конечно, в пище. Вот вспомните вопрос саддукеев, обращенный ко Христу, насчет жены, которая была супругой у семи братьев, и они все умирали. Спаситель ведь что говорит? Что заблуждаетесь, не зная Писания, не силы Божьей. Ибо в воскресенье не женятся и не выходят замуж, но пребывают, как ангелы на небесах. Это значит, что ни вкушение пищи, ни вот эти родовые функции, они будут не нужны там, где и так уже нетление. Там бессмертие, чистая вечная жизнь, и тела людей будут ангелоподобными. Таковым и являлось тело воскресшего Спасителя. Иногда еще приводится такое сравнение, что когда гусеница вот умирает, она же превращается в такую вот куколку, кокон, а следующей весной оттуда появляется уже бабочка. Это тоже в каком-то смысле образ воскресения будущего. Была какая-то гусеница, может быть, не очень красивая, отталкивающая, из нее вдруг возрождается удивительная бабочка, красивый, который порхает в воздухе, и все радуются ей. Вот то же самое будет и там с людьми. Мы умираем, будучи тленными, и на протяжении всей жизни мы терпим какие-то болезни, и зачастую какое-то даже неблагообразие видим в человеческом естестве, но воскреснут тела в ином виде, в ином качестве. Но тут важно, конечно, что тоже вспомнить. Ведь люди и сейчас живут по-разному. Далеко не все стремятся ко Христу, далеко не все стремятся обрести спасение в Боге. И вот, к великому сожалению, будущее воскресение, оно не всем доставит вечное спасение. Как говорил сам Спаситель об этом, «Изыдут творившие добро воскресение жизни, а делавшие зло воскресение осуждения». И преподобный Ефрем Сирин, вот я сейчас сразу вспоминаю его слова, он говорил, что во внешнем образе воскресших будет видно отражение их прежних дел, добродетелей или страстей.
То есть их духовное состояние.
Да, их духовное состояние, оно проявится и будет видимо. Поэтому добродетели будет как сияние вот нетварного света, света божественной благодати, венцы, о которых написано в Священном Писании, это не какие-то тварные венцы, украшения, там, камушки драгоценные, а это Божья благодать, которая осеняет душу добродетельного человека. Но в противоположность этому злочестивые души будут нести на себе печать страстей, печать порока. И для таких людей воскресение станет, конечно, осуждением. Человек должен воскреснуть еще во время земной жизни, но воскреснуть прежде всего духовно. Вот вы правильно отметили в самом начале, вы сказали, что есть воскресение духовное. И вы упомянули блудного сына, который, покаявшись, вернулся к своему родному отцу. И давайте вспомним, что произнес отец. Он сказал, обращаясь к старшему сыну, «О том надобно было радоваться, что этот мой сын был мертв и ожил». «Пропадал и нашелся». Вот эти слова «он был мертв и ожил» означают воскресение. Блудный сын воскрес, потому что вернулся к родному отцу. Каждый человеческий грех ведет к смерти. И внимательный христианин может заметить, допустил ты какой-то грех, и как внутри уже все сразу меняется. Или какое-то слово произнес ненужное. Или что-то не сделал, что обещал сделать. И как будто внутри вот что-то погасает. Потухает какая-то вот внутренняя жизнь, потому что каждый грех – это смерть. А смерть – это тьма и мрак, подобные тем мрачным клубам дыма, изображенным на иконе «Сошествие в ад». Наша задача – совоскреснуть со Христом еще здесь, на земле. Будущее воскресение не принесет большой пользы тому, кто при жизни не сподобился воскресения Христова.
Батюшка, вы сказали, что человек может покаяться, только будучи в теле. И вот человек умер, он не успел покаяться как следует. Что же теперь делать? Получается, что это полная безнадежность для него?
Конечно, нет. Почему? Потому что человечество является такой огромной семьей, как в любой семье. Если кто-то заболел, например, не может что-то делать, за него могут сделать другие, и они могут ему помочь. Наши какие-то родственники, которые отошли в иной мир, они не имеют сейчас возможности как-то проявить себя в добре, но мы можем за них молиться. Мы можем поминать их, и особенно сильна молитва на Евхаристии, когда подается поминание на Проскомидию, и батюшка вынимает особые частицы из просфор, вспоминая имена этих людей, и эти частицы погружаются в евхаристическую кровь, кровь Христову, со словами «Омый, Господи, грехи поминавшихся здесь, честною Твою кровью, молитвами святых Твоих». Это самая сильная молитва, когда можно вытащить из ада очень многих людей на самом деле, лишь бы мы не были к ним равнодушными. Часто мы губим дело тем, что мы равнодушны к отшедшим. И бывает так, что человек покинул земной мир, его помнят до 40-го дня или максимум до года. Поминают в храме, а потом вдруг уходят и все. То есть год прошел и перестают, как будто не было этого человека. Очень важно молиться регулярно, потому что такая вот усиленная молитва, постоянная, способна из ада извлечь душу, может быть, даже любого человека. Конечно, это тайны промысла Божия. Святые отцы, они говорили, почему о значении вот нашей жизни? Потому что время коротко, и земная жизнь пробегает очень быстро. В одном из древних произведений, я вспоминаю, там приводится такой образ, что вот мы как глина в руках горшечника. Вот когда горшечник лепит какой-то сосуд, если он искривится у него в руках, он может его еще поправить. А когда он поставил его уже для обжига в печь, то все, все формы там закрепляются, потом ты уже не исправишь. И то же самое, пока мы живем здесь на земле, мы можем меняться. И мы можем работать над собой, отсекать от себя какие-то страсти и придавать себе нужный образ. Человек призван быть образом Божиим. А как только человек расстается с телом, он эту возможность уже теряет, и дальше уже суд. Поэтому так важно стремиться к обновлению и к воскресению еще здесь, на земле. Но мне хотелось бы вернуться к нашей главной радости – это Пасха Христова. Я вспоминаю, как святитель Григорий Богослов говорил, что Пасха, она настолько превосходит все праздники, не только мирские, но даже и духовные, церковные праздники, как солнце превосходит звезды. Да, звезды выглядят красиво, они тоже светят, но насколько больше света у солнца? Представляете? И вот то же самое для нас это Пасха. Это открытые врата рая. Пасха – это сердце христианской жизни. Я знаю даже людей, которые через Пасху обратились ко Христу. Одна знакомая, она преподаватель в нашей семинарии, на своем пути, так сказать, вот к храму. Ее пригласили посещать храм Александрийского подворья, где богослужение идет на греческом языке. И вот она посещала, и это было Великим постом. А потом, когда наступило воскресение Христово, праздник Пасхи, и все вокруг пошли причащаться, то вдруг она почувствовала, что она оказывается вот где-то в стороне и лишена чего-то очень важного для нее. После этого она уже делает внутренний шаг навстречу Спасителю, проходит исповедь и причащается святых тайн Христовых. Благодать Божия коснулась ее души.
Вот у меня тоже была передача с протоиереем Фомой Дитцем. Он немец, рожден в Германии, в лютеранской среде, потом оказался среди католиков, а потом постепенно, читая святых отцов, стал как-то отодвигаться к православию. Но окончательно перешел в православие только после того, как побывал на пасхальной службе. Он говорил, что православная вера – это вера пасхальная.
Именно так. Если бы не было Пасхи, то вообще не было бы православной веры, православного христианства. Потому что Пасха – это суть, самая суть христианской веры. Может быть, кто-то возразит, но я скажу так. На самом деле, та радость, которую мы видим в день Пасхи, она всегда отражается в глазах подлинных христиан, даже когда мы терпим какие-то скорби, даже когда мы идем под грузом. Но чем воцерковленный человек отличается от нецерковного человека? С тем, что у него в глазах есть отблеск пасхальной радости. Поэтому этим праздником нужно особенно дорожить. Но, слава Богу, он возвращается к нам каждое воскресенье. Каждый воскресный день, точнее, на всеночной перед воскресеньем, мы поем «Воскресение Христово видевши». Вот я вспоминаю, как преподобный Симеон, новый богослов, обсуждал это песнопение и говорил, почему мы поем «Воскресение Христово видевши». То есть не просто мы верим, что было вот воскресение Христово, а мы становимся Его действительно созерцателями, зрителями воскресения Спасителя через подвиг нашей веры, через нашу духовную жизнь, через наше восхождение к самому Спасителю в молитве. И по большому-то счету я всегда так объясняю, что подлинная вера вообще в Бога – это вот не просто признание рационально, что где-то там Бог вот есть, а подлинная вера в Бога, вера во Христа – это наше внутреннее предстояние перед Христом. Это живое ощущение, что вот Господь рядом с тобой, и ты всегда к Нему можешь обратиться, Он тебя услышит и непременно поможет. Он ведет тебя по тому пути, который тебе действительно подходит. И твоя задача – это предать себя в руки Божии. Вот эта вера как видение, она здесь и находит свое выражение, когда мы поем «Воскресение Христово видевши». Православный христианин – это христианин, совоскресший со Спасителем. Это тот, кто не унывает, что вот и это плохо, и то плохо, а понимает, что есть самое главное. Нам открыта вечная жизнь. Ну а если нам открыты врата рая, то неужели мы будем унывать от того, что на работе что-то случилось, что не вовремя дали зарплату, что кто-то на тебя накричал? Ведь это же все такие мелочи. Даже, скажу больше, один из первых христианских мучеников – это святой Игнатий Богоносец. Он пострадал за веру Христову в 107 году. Сохранились его послания. И вот там он пишет, что Христос реально воскрес, но ведь перед этим Он реально пострадал. То есть путь к воскресению для самого Христа проходил через страдания Голгофы. И мы, христиане, если хотим приобщиться к воскресению Христову, то тоже должны пройти через свою какую-то Голгофу, через свои земные страдания.
Но недаром на этой иконе сошествия в ад Господь как раз и держит в руках крест. А если Он держит руками Адама и Евы, то этот крест его голгофский над ним возносят ангелы, как напоминание о том, что действительно мы можем, конечно, получить этот ад своими страстями, но через крестоношение, через безропотное крестоношение, через то, что мы идем, взяв свой крест за Христом по Его Слову, мы можем также воскреснуть, да, и пойти в обители райские.
Совершенно верно. Это еще крест там присутствует, конечно, и как такое победное знамение, как орудие победы над силами зла. Тоже интересно, само слово «Пасха». Конечно, это еще с Ветхого Завета, от древнееврейского «Песах», то есть «переход». И в данном случае мы понимаем, как переход от ветхого к новому, от греховного к праведному, от страстей к добродетелям. Но еще святые отцы вспоминали греческое слово «пасхо», которое буквально значит «страдаю», «страдать». То есть путь к воскресению Христову проходит через страдания. И неся эти страдания во имя Христова, мы становимся сопричастными Его воскресению. И воскресение Христово, оно показывает, что уже сейчас нам открыты двери Царства Божия. И, значит, никакие страхи для нас уже не актуальны. Часто люди боятся, что придет Антихрист, будет ставить там печать, и многие рассуждают о признаках пришествия Антихриста. Но лучше всегда помнить, что Пасха как солнце сияет. И уже Господь проложил вот этот вот мостик, как бы через вот эти беды, и Антихрист, он нам не помеха. Нужно думать не о нем, а о том, что уже сейчас открыты нам врата рая, и Господь обещал нам не просто какое-то грядущее воскресение, а уже сейчас и здесь. И тот человек, который воскрес от грехов к добродетели, который смог внутренне приобщиться к Спасителю, это человек, для которого не страшны никакие антихристы и никакие силы ада. Да, мы отдаем определенный дань наследию ветхого Адама, мы все равно умираем, но эта смерть, она не имеет уже тотального господства, того господства, которое было до воскресения Христова. Поэтому теперь смерть после воскресения Спасителя – это всего лишь временная разлука, временное расставание. И поэтому, когда мы говорим о святых, то мы понимаем, что у них не какие-то мертвые тела, а мощи святые, потому что они причастны благодати Божией. А благодать Божия – это всегда жизнь и надежда вечных благ. Вот вспоминается один случай из истории Киево-Печерского монастыря, когда один насельник заходил в пещеры в день Пасхи Христовой. Что-то вот внутри у него подвигло его произнести вслух, обращаясь к мощам лежавших там преподобных отцов, и он воскликнул: «Христос воскресе, отцы и братья!» И на это вдруг они хором ответили: «Воистину воскресе!» То есть на самом деле тела – это не мертвые тела, это не торжество смерти, а в них пребывает Божья благодать, и поэтому мы называем их святыми мощами. И, наверное, дорогие братья и сестры, самое главное, чтобы нам не быть мертвыми при живом теле, чтобы в своей жизни мы могли являть воскресение Христово. А для этого нужно помнить, Пасха – это торжество добродетелей, а не торжество страстей. И значит, в пасхальные дни нужно стараться все-таки являть пример высоты нашей духовной жизни, чтобы окружающие люди тоже видели вот этот высокий образец христианской нравственности.
Наверное, это все-таки такие еще дни нашего особого благодарения Господу, да?
Это дни особых словословий, особого благодарения. И все пасхальное богослужение, оно проходит как такой единый торжественный гимн, гимн радостный, при котором мы воспеваем благость и любовь Спасителя, и то, как Он явил, самое главное, Он даровал нам вечную жизнь. Воскресение пронизывает всю историю православной церкви. Многие святые совершали чудеса воскресения. И великомученик Пантелеймон, если мы вспомним, он совершил чудо, и преподобный Сергий Радонежский, и многие другие. И в 20 веке мы знаем, что Господь чудесным образом иногда тоже воскрешал людей, в частности, знаменитое чудо с Клавдией Устюжаниной. А ведь ее сын, который тогда был очень маленький, отец Андрей Устюжанин, он до сих пор ведь служит в городе Александрове, и он прекрасно помнит эти события. Когда мама была мертва, и потом вдруг она действительно воскресла. То есть воскресение, оно недалеко от каждого из нас. Оно рядом с нами. Оно пронизывает нашу жизнь. Но самое главное, чтобы мы постарались воскреснуть в своей личной духовной жизни. А для этого, конечно, нужно расставаться с греховными пристрастиями и самым своим сердцем стремиться ко Христу. На этом, я думаю, можно было бы закончить. И позвольте, я всех поздравлю со светлым праздником Воскресения Христова, с Пасхой Господней. Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Дорогие радиослушатели, я напоминаю, что передачу о Пасхе Христовой и о воскресении из мертвых вел проректор Николо-Угрешской семинарии священник Валерий Духанин. Ему помогала журналист Елена Смирнова и отрок Иван Духанин.
Спасибо, Господи.
Великие жены Святой Руси. В эфире радио «Радонеж», авторская программа журналиста Любови Акелиной.
Христос воскресе! Я с великой радостью поздравляю всех радиослушателей с прекрасным праздником, самым любимым, с праздником Воскресение Христово, а так как сегодня у нас еще 10 мая, то я, пользуясь случаем, поздравляю еще с одним величайшим праздником, с Днем Победы, одной из самых великих побед в русской отечественной истории, с праздником 9 мая. И вы знаете, Антонина Александровна, такое у меня сегодня какое-то победное настроение, потому что Пасха, потому что победа. А я вообще, надо сказать, что родилась я в среду со Светлой Пасхи. Так что такое всегда приподнятое настроение, очень хорошее. Причем моя сестра двоюродная, она вообще родилась на Пасху, в пасхальный день. Действительно, очень радостно. И настроение пасхальное, и День Победы. Поэтому я хотела бы, знаете, перескочить немножко в нашем повествовании. Через несколько веков, я думаю, наши радиослушатели мне это простят, а начать я хотела бы со стихотворения, которое все, наверное, очень и очень знают и любят. Замечательное стихотворение. «Жди меня, и я вернусь всем смертям назло. Кто не ждал меня, тот пусть скажет, повезло. Не понять не ждавшим им, как среди огня, ожиданием своим ты спасла меня. Как я выжил, будем знать только мы с тобой. Просто ты умела ждать, как никто другой. Константин Симонов.
Очень проникновенный. К тому же сегодня ведь еще и Радоница, день поминовения.
Все да, поэтому и прошу прощения, что я перескочу через несколько веков, но сегодняшний эфир, он к тому располагает. Поговорить бы мне сегодня хотелось с нашими радиослушателями о Рождественском Богоявленском монастыре в городе Москве. Он уже стоит более 6 веков. И вот за героикой нашей истории, со всеми взлетами, падениями, победами, поражениями, затерялось абсолютно имя основательницы этого монастыря. В истории она была известна до некоторого времени под несколькими, я так сказала бы, именами. Одни называли ее Марией Андреевной Серпуховской, а другие историки именовали ее даже Марией Кейстутовной, полагая, что отцом ее был славный Кейстут, литовский князь, который, кстати сказать, в отличие от современных литовских политиков, вообще был сторонником сближения с Россией.
Мудрый был.
14 век, конец 14 века, не самые прекрасные отношения с Литвой, но Литва, должна заметить, тогда была православная. Позже, значительно позже, она католичилась, а тогда она была православная. И, как вы знаете, она дала несколько и невест нам здесь, в Москву. Самый известный у них – это Софья Витовтовна, супруга Василия I, невестка Дмитрия Донского, Евдокии Московской, ну и, безусловно, Елена Глинская, мать Ивана Грозного. То есть вообще такие у нас очень известны литовки. Ну вот некоторые полагают, что она была его дочерью. Но вообще третья версия, и совершенно недавно она была озвучена, и наконец-то выяснилось ее даже отчество. Она на самом деле Мария Ивановна Серпуховская, и была она дочерью Дмитровского князя Ивана. А почему Андреевна? Потому что она была супругой Андрея Серпуховского, сына Ивана Калиты. Ну, а в те времена очень часто называли Мария Андреева, то есть имелось в виду Андреева жена. Я тоже ведь не знала долгое время, что она Мария Ивановна. Да и в самом монастыре, Богородице Рождественском, тоже не знают. Мы несколько лет назад провели конференцию, и выступала Людмила Евгеньевна Морозова, которая нашла вот эти все исторические документы, подняла и сказала, а она в действительности была Мария Ивановна. Вот так вот. Так что вот все-таки до отчества мы докопались.
Историческая справедливость,
да. Ну, совершенно удивительная личность. А мать-герой. Однажды мне довелось написать о ней статью в журнал «Русский дом». Я ее назвала «Мать-героя». Потому что действительно, она достойна войти в историю, именно как мать-героя. Это Владимир Андреевич Серпуховской, все мы его прекрасно знаем, герой Куликовской битвы.
Соратник
Дмитрия Донского, его двоюродный брат, и который вошел в историю под двумя такими прозвищами. Одно у него было «Храбрый», а второе, между прочим, у него был «Донской». Вот Владимир Андреевич Храбрый в историю укоренилось, а вот то, что он тоже Донской, Донским был прозван, но об этом практически никто не знает. Хотя, если мы в Архангельском соборе Московского Кремля подойдем к его гробнице, к его усыпальнице, то мы увидим, что там написано и Храбрый, и Донской. Действительно, человек, который решил, как мы знаем, исход Куликовской битвы, но наш великий Карамзин, Николай Карамзин, писал о том, что не просто Куликовская битва, он, пожалуй, решил историю всей России. Это действительно так. Победа 14 века, победа над Мамаем, это действительно грандиозная русская победа, которая решила в действительности нашу историю. Карамзин очень четко это понимал и об этом говорил.
Да. С поля Куликова вернулся.
Да, русский народ. И Куликовская битва не просто решила в 14 веке существование Московского княжества, но и победа, вернее, в этой битве дала возможность России остаться страной православной. Таня Александровна, ну, мы говорили о том, да, что по субботам в 10:50 на телеканале «Москва. Доверие» выходят мои фильмы в программе «Вера, надежда, любовь» о храмах и монастырях Москвы. И вы знаете, вот так сложилось, что мне даже звонили, говорили, какие-то у вас фильмы в последнее время такие тематические получаются. Вот не просто храм, не просто монастырь, а рассказы о людях, связанных с монастырем, связанных с храмом. Последний был очень интересный фильм о святителе Алексея. Мы начали говорить, естественно, о Елоховском соборе, и там же мы рассказали о святителе, об этом удивительном святом. Мы мало все-таки знаем о нем. А это 14 век, опять-таки повторюсь, это удивительнейшее время. Дмитрия Донского, Евдокии Московской, Сергия Радонежского, святителя Алексия, Мария Ивановна Серпуховская, Владимир Андреевич Серпуховской. То есть это абсолютно героическое время. И вот удивительный фильм тоже вышел. Те, кто заинтересуется, может потом посмотреть в интернете. Очень рекомендую всем. Это фильм о храме 40 севастийских мучеников, который расположен напротив Новоспасского монастыря. Динамовской улицы, которая раньше называлась Саркосвятской, как раз в честь этого храма. Удивительный был настоятель этого храма. Отец Петр Вильяминов до революции даже ставил вопрос о его канонизации. Мученик, батюшка-мученик, который погиб в 1812 году от рук французских оккупантов. Это невиданным мучением, просто он был предан вот этими якобы цивилизованными французами. Они пытали отца Петра с тем, чтобы он выдал, где хранятся ценности этого храма. Он, ему удалось спрятать. А мы же знаем, что они делали с чашами нашими, со святыми. А батюшка отказался это сделать, и он был просто изрублен саблями, и он был истыкан штыками. Но самое удивительное, что он остался жив, и всю ночь он валялся, что называется, возле храма, истекая кровью. И утром один офицер, просто увидев что-то мучение батюшки, просто пристрелил его, как написано, что из милосердия. Хотя милосердие, конечно, здесь весьма сомнительного свойства. Бросили его потом просто наспех в какую-то вырытую могилу, и причем потом его 3 дня они еще и выкапывали, издеваясь над телом несчастного.
Фашизм.
Да, ну вот, вот, понимаете, вот мы с вами вот говорим, а ведь мы до конца, вот я когда снимаю фильмы о храмах, о монастырях, особенно это западное направление, то есть где шли французы, да, или вот это северо-западное, поляки как-то, когда шли в смутное время, боже ты мой, ну что же они там вытворяли? Ну это непонятно, могут ли люди называться христианами, я не знаю. Наверное, в 17-м году такого не делали, что вот делали еще вот эти вот якобы цивилизованные французы. Какая же героика! И вот 14 век, вот это предкуликовское время, Куликовская битва, невероятно героическое время, оно просто дышит духовным национальным подъемом. И я думаю, то время Танисана, оно тоже вот такое было героическое, героики и женской в том числе, да, несмотря на то, что женщины на Куликовском поле, женщин не было, они не воевали, но у них была своя, мы говорили, битва. Это была битва молитвенная, это стояние в храмах, потому что без помощи Божией, без женской молитвы, без материнской молитвы, ну, смог бы победить Дмитрий Донской? Я не уверена. И вообще, всегда, во все времена, в каждом подвиге военном, в каждом мужском подвиге, безусловно, огромнейшая часть вот этого женского молитвенного подвига. Мне рассказывала моя покойная бабка, Царствие Небесное, что моя прабабка, она была глубоко верующей женщиной, Татьяна. Она сказала, что вот она помнит, как моя прабабка всю войну, вот с 41-го года, вот по 45-й она простояла на коленях. Она практически не поднималась, только, что называется, по нужде делать какие-то дела. Так она просто на коленях молилась о победе русского воинства. Представляете, вот какая была сила, какая была вера у наших матерей, наших прародительниц. Вот к таким же женщинам относилась Мария Ивановна Серпуховская. Она воспитала героя. Причем я должна сказать, что ведь у нее единственный был сын. У нее причем вымоленный сын. У них с князем Андреем очень долгое время не было детей. А духовным их наставником был Сергий Радонежский. Вообще ведь Лавра стоит же на ее землях. Эти земли ей отошли в приданое от ее отца.
Ну да, если Дмитровский князь, это
да,
же север.
Тогда свои какие-то были границы, но, во всяком случае, это было его княжение. Они же к Сергию Радонежскому обращались и ездили, и просили, и вымаливали сына, и он им помог. И вообще, некоторые историки предполагают, то есть создание Лавры, это 1344-45 годы, это как раз со время венчания Марии Ивановны Серпуховской и Андрея Ивановича. То есть, скорее всего, сам монастырь-то был построен в связи вот с этой замечательной, прекрасным событием, с венчанием. И Сергий Радонежский вообще играл колоссальную роль в жизни Марии Ивановны Серпуховской. И надо сказать, что ведь Сергий Радонежский, почитание-то его в Москве началось именно с женщин. Именно с Марии Ивановны Серпуховской и с Евдокией Московской. Благодаря этим женщинам Сергий Радонежский стал так известен и почитаем. Как мы знаем, что по просьбе князя Андрея Серпуховского Сергий Радонежский строит в Серпухове монастырь. и выбирает сам место, выбирает устав, но обычно же он достаточно весьма строгий устав выбирал для монастырей, так что и он находился под духовным окормлением Сергия Радонежского. И Дмитрия-то Донского с Сергием Радонежским, его двоюродный брат, познакомил. То есть вот благодаря ему и Дмитрий Донской потом приезжает к Сергию Радонежскому, и они с Евдокией Московской очень его почитают. Но достаточно сказать, что именно к Сергию Радонежскому Евдокия Московская прибегла к его помощи, когда надо было перемирие, что ли, установить между Дмитрием Донским и ее родственниками, суздальскими князьями и ее отцом. И это помогает делать Сергий Радонежский. Встреча происходит в Ярославле. Там Евдокия Дмитриевна рожает второго сына, сына Юрия, Юрия Звенигородского, всем нам хорошо известного. Крестным отцом становится Сергий Радонежский. И должна сказать, что это было событие по тем временам, и событие весьма большое, потому что по традиции великокняжеских детей должен был крестить московский священник. А крестил уже Сергий Радонежский. И потом уже, когда она родит еще одного сына Петра, они вновь призовут Сергия Радонежского, и он будет крестить Петра. То есть Сергий Радонежский крестил двух сыновей. И это отмечено в летописи, и не случайно. Так что вот такие тесные связи. Ну что ж, ну мы вернемся все же, давайте, к Марии Ивановне. Восхищаемся мы, конечно же, да, Владимиром Андреевичем Серпуховским, вот тем самым сыном Марии Ивановны, сыном вымоленным, и, конечно же, засадный полк, которым он командовал, и решил исход Куликовской битвы, об этом говорят все, по-моему, даже разногласий никаких нет, и этим можно, конечно, только восторгаться, но, естественно, но кто сделал сына таким, кто его воспитал? И вот смотрите, а ведь и помимо Куликовской битвы, что пишет Николай Карамзин о нем, что князь Владимир I отказался от древних прав семейственного старшинства и добровольно служил своему племяннику. То есть Владимир Андреевич был старшим в роду. То есть по всем законам того времени он должен был бы стать великим князем. Конечно, нельзя сказать, что вот он просто прошел, так взял и отказался. Все, я отказываю, никаких проблем с отказом не было. Нет, они были. Но все-таки важен результат, что Владимир Андреевич не то чтобы даже смирился, а, наверное, понял, уступил понимая. И понял, что уже все же, наверное, вот это и междоусобица, и вот это вот поиск старшего в роду, сколько это принесло вообще страданий Великой Руси, сколько? Сколько из-за этого было битв, сколько было огорчений, сколько было разногласий. Ну вот мать героев, она его таким воспитала. И вот смотрите, мне кажется, что Мария Ивановна наша обладала, помимо всего прочего, но я так уже немножко в женскую историю иду, обладала еще изысканным вкусом и тяготела к прекрасному. Откуда я делаю такой вывод? Ну, вы знаете, что Владимир Андреевич, у него были свои палаты в Московском Кремле, как у двоюродного брата Дмитрия Донского, то есть они одной крови, одной ветви. У него был очень, так вот, судя по всему, очень красивый дворец в Московском Кремле. И вот там, в этих московских палатах, Владимир Андреевич, знаменитый Феофан Грек, сделал первую, пожалуй, светскую роспись. Все пишут, что там был совершенно потрясающий вид Москвы. Пейзаж такой изобразил Феофан Грек, иконописец наш известный, да? А он у него изображает, вот под просьбой Марии Ивановны, делая такой роскошный пейзаж, от которого в восторг приходили все современники. Ну так вот, ну, конечно, Мария Ивановна, как мы говорим, что и по родству, и по свойству характера, то есть была женщиной благочестивой, молитвенной. Она очень так тесно была связана, как я уже говорил, с Дмитрием Донским и с супругой Евдокией. Когда мы говорим, что Евдокия Московская вошла в Архангельский собор, где она молилась на всю Куликовскую битву за русских воинов, то, безусловно, то есть даже ни минуты сомнений, что рядом с ней стояла Мария Ивановна. Серпуховская, наверное, как по классификации, наверное, вторая дама в Великом Московском княжестве. И вот смотрите, их родные возвращаются живыми с какого поля.
Вымолили.
Да, вымолили. Да. И живым возвращается ее единственный сын Владимир Андреевич Серпуховской, гордость и слава России, чей засадный полк, еще раз повторюсь, решил исход Куликовской битвы. И вот смотрите, Евдокия Московская, как известно, возвела храм Рождества Пресвятой Богородицы в честь Куликовской битвы. И Мария Ивановна стоит в 1386 году Богородице Рождественский монастырь, тоже в честь Рождества Пресвятой Богородицы, женский монастырь, благодарность Божьей Матери за то, что сын ее вернулся живой. И на молитвенную память о тех мужах, которые пали на Куликовом поле. То есть это вот такой молитвенный монастырь, особый. И вот почему еще сегодня, все же я тоже так перескочила, я собиралась о Марии Есени сегодня говорить, перескочила через несколько столетий. Это все-таки Радоница, день поминовения усопших. Ну и, конечно, так как он просто следом идет за 9 мая, конечно, особая молитва за тех, кто пал во время, вообще не только во время Великой Отечественной войны, но вообще вот мы вспомним и отца Петра. Он же тоже воин был, вот тот, который погиб возле храма 40 севастических мучеников. Но он воин, воин Христов. Вот обо всех, кто вот так или иначе пал, конечно, мы молимся сегодня, молились и будем молиться. Особенная молитва, конечно, в Богородице Рождественском монастыре, где игумени Викторина, замечательная настоятельница, и где сестры, такие молитвенницы, это просто что-то удивительное. Вот у нас здесь в Москве такое невероятно молитвенное место. Это вот такая благочестивая традиция была на Руси. Вот очень многое строить на помин души. Завещались от имения, давались деньги, вклады, поминали всех усопших родственников. Вот она строит монастырь, благодарность за спасение сына и на молитвенную память обо всех. Вот как вот по Красной площади вот этот идет вот, невидимый полк погибших, если фотографии, вы знаете, ну просто до слез. Насколько это сильно, и как это вот здорово, что люди сохранили фотографии, люди сохранили память. Мы выкарабкаемся как-нибудь, я думаю, с помощью Божией и молитвами наших предков святых. Раз еще фотографии несем, раз они есть, все управится у нас, и все будет хорошо. И вот стоит он, монастырь рождественский. Удивительно, мы как с матушкой говорили, она говорит, вот удивительно, 1905 год в Москве. Бои там начинаются, к знаменам уже бегают. А в это время монастырь строился еще, продолжал строиться. То есть вот та вторая жизнь нормально, она все равно шла в Москве. Вот ведь чудеса, вот ведь молитва Марии Ивановны. Конечно, этот монастырь строился по благословению Сергия Радонежского, безусловно. Ну вот, когда он благословлял ее, ну, так сказать, давно уже на это строительство, задумывала она его сразу, еще сразу после Куликовской битвы. И Дмитрий Донской, ну, он должен был дать, как великий князь московский, разрешение на строительство этого монастыря, он дает разрешение таковое и помогает своей родственнице, безусловно, Евдокии Московской, ее очень почитают в этом монастыре, строительство Богородицы Рождественского монастыря. Вот смотрите, в кратком историческом очерке Московского Рождественского девичьего монастыря, который был издан в 1881 году, было написано, что эта обитель построена княгиней Марией во время Богом дарованной победы над Мамаем и всей Татарской Ордой в день Рождества Пречистая Богородица. И вот что интересно, что первый же собор Рождества Богородицы был каменным. Это было удивительно для того времени.
Строили на века.
Да, это очень дорого было по тем временам, очень дорого. То есть Мария Ивановна, конечно, потратила значительные средства для того, чтобы его возвести. И, безусловно, были вклады и Евдокии Московской в этот монастырь. Причем, смотрите, это был второй чисто женский монастырь в Москве. Первый, как мы с вами знаем, сейчас это Зачатевский монастырь. Тогда это был монастырь Алексеевский с очень интересной, крайне запутанной историей. Как бы тут, как бы как раз уместное междометие, как бы раздвоился, да, сейчас мы Зачатевский имеем и Алексеевский, потому что он и горел, и переходил с места на место. А тогда это был Алексеевский монастырь, все в честь Алексея Человека Божия строили его родные сестры святителя Алексея, как чисто женскую обитель, что было тогда абсолютно вновь для Руси, для Москвы, потому что в те времена обители были смешанные. Как мы знаем, как правило, супружеские пары уже в таком преклонном возрасте принимали постриг, уходили в монастырь, одни жили там на женской половине, другие на мужской. Вот Алексеевский монастырь был первой чисто девичьей обителью, а Богородица Рождественский, этот монастырь, он уже, мы можем назвать его женским монастырем, потому что он предназначался для вдов, она его строила, чтобы в этом монастыре нашли приют вдовы тех воинов, которые погибли во время Куликовской битвы. Да, то есть приходили уже женщины.
Какая благочестивая традиция.
Да, женщины, потерявшие своих мужей. Mm-hmm. То есть если в Алексеевский монастырь поступали молодые девицы, безбрачные, то здесь уже были вдовы. Со временем туда стали принимать и те, кто там потерял отцов, братьев, сыновей. Представляете, вот на что Мария Ивановна потратила свои деньги, силы, какая женщина, да? Потому что, вдова, вообще, вы знаете, такое очень серьезное было уважение к вдовам на Руси.
И помогали им всем миром.
И вот обидеть вдову, я не знаю, это вообще считалось, наверное, самое мерзкое, отвратительное, да, что можно было себе представить вдову и сироту. Ну что ж ты, вы помните, я в прошлый раз говорила о князе Владимире Мономахе, а вдов и сирот не обижайте. На первом месте вдова, на втором месте сирота. Это два таких понятия, абсолютно сакральных для русских людей, абсолютно святых. А вдов и сирот не обижайте, не позволяйте сильным избить слабых. Завещание Владимира Мономаха. И вот оно, посмотрите, оно услышанное, оно приходит через века, оно приходит, и Мария Ивановна вот таким вот образом помогает вдовам. Можно до сих пор, естественно, я сказала, что он стоит 600 лет, он хранит многие тайны в этом монастыре. Но об этом, если все будет хорошо, мы будем об этом говорить, была насильно пострижена Соломония Соборова, известнейшая красавица, и которая обожал ее супруг Василий, да, но вот они прожили, к сожалению, были бездетными, 20 лет они прожили, и вот так вот заканчивается, увы, ее судьба, ее насильно постригают вот в этом монастыре, потом, как мы с вами знаем, она окажется в Суздале, но это уже, как говорится, другая история, но, говорю, монастырь с потрясающей, очень богатой историей, туда можно прийти, подышать монастырским воздухом, замечательно поклониться, и в этом монастыре, между прочим, в Казанском соборе, в Большом, находится и мощи Георгия Победоносца. Рука
тоже.
Да, вы знаете, да.
Да,
так что вот можно прийти, поклониться, просить благословения. Я думаю, нет преград для православного человека, можно прийти туда и поклониться. Просто всем, ну, прошу, советую прийти, посмотреть, конечно, монастырь. Это достоин того, чтобы там побывать. Тишина, покой, неожиданные среди Москвы этой суеты.
Согласитесь, промыслом, да, Божиим и по молитвам Марии Ивановны, по ее небесному сейчас предстательству, все-таки уцелеть через все эти бури. Многие монастыри с лица земли сметены были.
Да, но он был закрыт, он был закрыт уже в послереволюционное время, и в советское время там и жили, матушка говорит, там до сих пор там приходили люди, которые жили, стены остались, остался храм, остался дух, это действительно это нечто. И осталось, между прочим, место известное, место, где погребена Мария Ивановна Серпуховская.
На территории
Москвы. Да, она погребена в храме Рождества Пресвятой Богородицы с левой стороны. То есть, если будет желание, можно будет подойти к ней, помолиться. Вот я думаю, что сейчас матушка очень хочет, ну, сейчас тоже, я думаю, как там будем деньги собирать, такую плиту сделать и положить, что вот в этом месте находится погребение Марии Ивановны Серпуховской, благочестивой устроительницы и матери героя. Ведь единственный сын, вы понимаете, единственный сын уходит командовать засадным полком. Ой, Боже, невозможно представить, она его благословляет. Вот удивительно, конечно, понять. Ну, это тяжело и просто даже, наверное, невозможно.
Наверное, воевать легче, чем проводить на поле боя.
И опять-таки провести столько времени в ожидании известия об исходе Куликовской битвы, это, да, ни сотовых телефонов, ни даже стационарных, ни почты, ни телеграфа, и сколько времени она не знает, проводит без вестности, не знает, что там и как. Какая сила духа была просто действительно у наших женщин, которые вошли в храмы, и, как вот по летописи мы знаем, но они всю битву молились, они, в общем-то, не выходили-то из храмов. Опять-таки, это была их битва, их война.
Любовь Сергеевна, спаси Господи, что вы напомнили нам сегодня о судьбе этой замечательной русской женщины и о монастыре. Для меня много было сегодня открытий, думаю, для наших слушателей тоже.
Благодарю вас, Антония Александровна. Я думаю, что не все я рассказала о Марии Ивановне Серпуховской. Я думаю, что в следующей мы передаче с вами продолжим. Но я рада, что так вот перескочив через несколько веков. Ну, я думаю, сама дата, когда выходит наша программа, да, это оправдывает. Я думаю, что радиослушатели нас поймут. А действительно, может быть, у кого-то и возникнет желание просто прийти в Богородице-Рождественский монастырь, удивительный, где и чудотворные иконы есть, и где дух монастырский, женский. Замечательно, приходите. Христос воскресе!